братья и сестры, приглашаю вас опять обратиться к Священному Писанию. Мы продолжаем знакомство с первым посланием Иоанна. У нас сегодня и текст очень интересный, и тема очень интересная. Привилегия верующего. Приглашаю прочитать первые три стиха третьей главы первого послания Иоанна. Первое послание Иоанна, глава третья, первые три стиха. И мы будем сегодня, после прочтения, продолжая размышления над очень глубокой мыслью, которая шаг за шагом предлагается читателям Иоанном, будем вместе двигаться и смотреть, и идти далее и смотреть на то. Очень важно, сегодня мы коснемся очень глубоких вопросов. Одного вопроса коснемся и не будем его разбирать, потому что мы не в состоянии его разобрать. А все, что можно будет, мы будем сегодня касаться для того, чтобы увидеть еще раз, кто есть Бог, кто есть верующий. Мы читаем первые три стиха, третьей главы первого послания Иоанна. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Чем больше, друзья, мы с вами вникаем в Священное Писание, которому уделяем очень много внимания на нашем служении, во время наших поклонений Богу. Я прекрасно, друзья, понимаю то, что происходит в нашем сознании, потому что я такой же человек, как и вы. Понимаю, что чем больше соприкасаешься с великим Богом, тем больше и твой разум просто теряется, потому что он не в состоянии постичь Бога. Это нормальное явление, это нормальное состояние, не пугайтесь этого. Ой, как сложно, о каких сложных вещах мы говорим. Я понимаю, что было бы сегодня проще говорить о каких-то вещах, приводить много земных примеров и вот так вот просто рассуждать, вот так вот передвигаться просто по земле. Писание призывает нас к росту духовному. И то, о чем мы говорим, мы обращаемся к Священному Писанию, мы его читаем. Оно еще раз показывает правоту слов самой Библии. «Мои мысли, не ваши мысли, говорит Господь». И он четко показывает, насколько огромная разница между тем, как может понимать человек и излагать свои мысли, и как эти же самые идеи понимает Бог, и как он их излагает. Друзья, это очень важное примечание, считаю его необходимым сказать. Я знаю, что для кого-то вполне возможно, вот те мысли, которых мы касаемся, они сложны для понимания. Мы слишком о сложных вещах говорим, друзья мои. Вот чем больше тянемся к Богу, тем более понимаем, насколько действительно Он велик. Это нормальное состояние ощутить себя не царем вселенной, как мы себя считаем. Вокруг нас мир должен вращаться. А хотя бы здесь, в Доме Божьем, понять, что ты просто человек. Причем не с большой, а с маленькой буквы. Такой бы ты не был большой. Ты должен ощутить человек, только тогда ты поймешь, кто есть Бог, когда ты поймешь, насколько ты слаб, насколько ты низок. При всем том, что ты слишком много о себе думаешь. Священное Писание само по себе ставит на правильное положение любого человека. Потому что оно превозносит Бога, оно не унижает человека, будьте внимательны. Оно говорит, кто он есть. Это большая разница. Священное Писание не унижает человека. Оно говорит, кто ты есть, но возвышает Бога. Когда молодой юноша Давид начал свою жизнь возрастания в Боге, он наслаждался общением с ним, очень много песен замечательных писал, он как-то сказал интереснейшие слова, вы их хорошо знаете, книги Псалтырь, мы их находим записанными. «Когда я смотрю на небеса, дело рук твоих», дальше, говорит, восхищается тем, что соделал Господь, вы помните, к чему он приходит? «То, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». Друзья, пусть не смущает вас, если для кого-то сложно, может воспринимать вот те библейские мысли, которые мы рассматриваем. Мое желание не загрузить вот нас информацию какой-то сверх такой новой. Мое желание показать вот ту красоту, которая есть в Священном Писании, которую я вижу, когда готовлюсь к проповеди. С одной стороны, действительно, вот чем больше изучаешь даже это одно послание, каждый раз, когда готовишься к очередной проповеди, понимаешь, насколько ты все-таки ограничен, насколько ты слаб. Но когда долгие часы, долгое время эту информацию пропускаешь через свое сознание, умоляешь Бога, Господи, дай мне увидеть, что стоит вот за тем, что ты сказал, то еще раз все ниже и ниже преклоняешься перед живым Богом. Он достоин поклонения. Мы будем сегодня говорить об удивительной и очень серьезной теме. Привилегия верующего. Привилегия верующего. Само слово «привилегия» многим из вас очень хорошо знакомо. Когда у вас здесь значок конгрессмена, депутата, это ваша привилегия. Только посмотрят на этот значок, все, вам все честь отдают, все, зеленый свет, но это там в Союзе, здесь немножко, конечно, по-другому, но тем или не менее, это ваша привилегия. У вас есть льготы, у вас есть защищенность государства, и очень многие люди с таким восторгом смотрят, вот это да, смотри, как, слушай, это такой человек, с ним считаться надо. Но это всего лишь человек, как и все остальные. Его избрали на 4 года, или на 5, или на 3 года, где насколько выбирают. А потом он будет такой же смертный. И привилегии лишится. Депутатской неприкосновенности он лишится, когда уже его не изберут. Мы говорим сегодня о той привилегии, которую не дается на время. Не дается за красивые глазки, за то, что за тебя больше проголосовали, потому что ты много миллионов потратил на предвыборную кампанию. Эта привилегия получается от наивысшего источника и дается навсегда. Итак, привилегия верующего. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Хотел бы напомнить просто темы, которые мы до этого рассматривали, потому что они основой являются наших дальнейших размышлений. Хотя бы несколько из них. Мы говорили о защите от влияния мира. Это окончание второй главы. Далее говорили о божественном водительстве как средство защиты. Вы имеете помазание, стих 27 предыдущей главы. И последняя наша проповедь была на тему «Уверенность в будущем покоится на пребывании в Боге». И вот после этих очень серьезных мыслей, которые Иоанн предлагал своим читателям, он ведет их дальше. И на этом фоне он говорит, а теперь давайте посмотрим. На что посмотрим? Смотрите, обращает внимание, какую любовь дал нам Отец. Вот это слово «какую», которое мы встречаем здесь в первом стихе, смотрите, какую любовь нам дал Отец, это высочайшая степень восхищения. Вот трудно, думаю, на русский язык было точно передать эту простую фразу, какую. Это степень восхищения. Вот это да. Вы просто обратите внимание. Иоанн на фоне того, что он предлагал только что читателям, он восхищается. Он просто восхищается. Не просто американское «Вау!» Это супервосхищение, которое никогда человек от суперавтомобиля не получит. От, может быть, какого-то новшества, чем он обладает, никогда он не получит. Это восхищение человек может получить тогда, когда он с Богом соприкоснется. Немного забегу наперед, мы этой мысли чуть позже коснемся. Мир не знает этого, потому что он его не познал. Это существенный момент в данном тексте, говорящий, Иоанн сразу предупреждает, вот это восхищение, которое есть у Божьих детей, оно просто непонятно миру. А многие верующие часто на вот это непонимание мира и играют. О, раз не понимает, надо, не надо, надо же быть верующим, но не до такой же степени, известное выражение. И мы пытаемся немножко себя так придавить, чтобы нами не слишком восхищались, чтобы ну, ненормальными не считали. Но ведь так, Писание говорит, что слово о кресте, основа веры нашей, оно и есть юродством для неверующих людей. Они считают это глупостью. Вы что, ребята? Ну, надо бы на философии какого-то вы, известной личности, на его учении могли основывать свои взгляды. Это было бы нормально. Но когда вы говорите о том, что через смерть, позорную смерть на кресте. Вы имеете наивысшее преимущество, ребят, у вас что-то с головой. Это нормальная реакция мира, не пугайтесь этого. С одной стороны, действительно, иногда говорят, вы сошли с ума. В какой-то степени это очень правильное заявление. У нас был свой ум, но когда мы видели, куда мы идем, мы поняли, что не туда идем. Поэтому решили, ребят, нет, хватит, стоп, машина, дальше не пойдешь, поворачивай. Без Бога ты никуда. Господи, обнови мой ум, Я хочу думать по-другому. Что такое покаяние? Что повелевает Господь делать? Это изменение мышления. Меняется мышление, поэтому фактически да, согласно Священному Писанию, это меняется мышление. И это нормальное явление, давайте повторим эту мысль, что тяжело людям, окружающим, воспринимать то, что происходит у верующего человека в результате его соприкосновения с Богом. Это нормальное явление. Если вас это смущает, друзья, подумайте о том, насколько ваши отношения с миром близки. Если вас смущает то, что если действительно вы в Боге имеете восхищение, безусловно, друзья, 100% гарантию мы можем иметь, что мир нас не поймет. По одной простой причине. У нас разные весовые категории. Мы на разных полюсах находимся. Они нас не поймут. Мы не унижаем их, мы просто говорим, ребята, мы имеем то, мы хотим, чтобы вы это имели, чтобы реально вы увидели. Вы это не поймете, умом не поймешь. Через семинарскую скамью не поймешь. Через докторскую степень богословия не поймешь. Ты поймешь только тогда, когда действительно живым Богом ты будешь иметь встречу. И вот Иоанн, размышляя об этой глубине, он наслаждается Богом, друзья. Он просто наслаждается Богом, он восхищается им. Смотрите, вы просто обратите внимание. Ну, со стороны скажут, ну что, старик на старость лет? В детство впал. Так можно было бы оценить его взгляд. Ну, почти 100 лет было человеку, смотрите, что-то не то. Ну, это нормальное явление, уж простите его, снизойдите к нему. Но мы этого абсолютно не видим. Иоанн восхищается столько лет, где-то более 60 лет. Он жил с Господом, он возрастал. И поэтому эту глубину общения с Богом он пытается в простых словах нам передать. В итоге мы соприкасаемся с глубочайшим опытом духовным общения с Богом. Поэтому нам, начинающим, очень часто верующим, он непонятен этот путь. Но это действительно, Бог является основой восхищения. Смотрите, какую любовь дал нам Господь. Смотрите, глубоко мыслящие люди, они всегда восхищались Божьим творением. Но различие восхищаться Божьим творением и восхищаться тем, что Бог делает во мне. Это разное восхищение. Очень много стихотворений, песен, музыки выражают состояние людей. Они благодарят Бога. Они вот все, что могут сделать, наилучшие, они восхваляют Бога. Это правильное состояние. Не все особые музыканты, одаренные композиторы, но когда человек восхищается Богом, вот все, что может лучшее, он отдает Богу. Пусть это 2 лепты, которые ничто не значат с миллиардами долларов. Но он отдает, потому что у него больше нет. Он отдает лучшее, он восхищается Богом. Друзья мои, это не эйфория какая-то, не утопия, то, о чем мы говорим. Это реальное состояние верующего человека. Оно должно быть таким. Но оно будет только тогда, когда ты будешь понимать, что следует восхищаться не проповедью человека, не замечательной игрой, пением, участием, замечательной церковью все организовано, когда ты будешь Богом восхищаться. Когда ты будешь восхищаться тем, что Бог в тебе делает, если ты этого еще не видишь. Итак, Иоанн явно указывает на то, что основой его восхищения является действие Господа. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Он восхищается не тем, кто есть Бог. Это достойно действительно восхищения. Он большим восхищается. Он не просто есть, обратите внимание, он делает нечто. И смотрите, вот это слово «дал», очень простое, «дал», ну, знакомое, очень короткое слово, короткий глагол. Но форма слова, она явно указывает на то, что Бог дал и забирать не будет. Перфектная форма глагола. Он дал. Это значит, момент был, когда он дал, и это будет с тобой. Он не играет, как родители иногда. Не будешь слушаться, заберу игрушку, которую я тебе купил. Он так не поступает. Он дал, чтобы это с тобой осталось. Слышишь, друг? Он дал, чтобы это с тобой осталось. Вот это простое слово «дал» что означает? Смотрите, какую любовь дал нам. Дал, чтобы она навсегда осталась. Именно данная Богом любовь у Иоанна вызывает высочайшую степень восхищения. Смотря на него, реально понимаешь, если размышляешь, действительно пытаешься понять, что он хочет донести до современных слушателей, понимаешь, что и сегодня вот эта степень восхищения может быть и в твоем сердце. Но и вы, данная Богом любовь – источник восхищения. Иоанн прямо говорит, в чем суть этой любви? Бог не сказал: «Люди, я вас люблю». Мы много говорили о том, что любовь – это не слова, мы спутали. Нам проще слова произнести, а потом сказать: «Не говорил». Бог делает, и любовь Его не заключается в словах. Его любовь заключается в действии. И будьте внимательны, в каком действии? Бог дал нам право называться и быть детьми Божьими. Вот чем восхищается Иоанн. Вдумайтесь, друзья. У нас нет времени глубоко об этом говорить, но хотя бы поверхностно позвольте об этом хоть несколько слов сказать. Когда человек более понимает, кто есть Господь, только тогда он больше понимает, насколько он падший, насколько он развращенный, насколько он гордый, самолюбивый, насколько много в нем вот того, что противится Богу. И когда он смотрит на себя, вот такого грязного, чумазого, и смотрит на Бога, он начинает плакать. Почему? Просто потому, что: «Господи, вот почему ты меня такого грязного очистил? Почему ты мне даже условного срока наказания не дал? Тем более на 30 лет не посадил. Господи, почему? Ведь я же преступник. Ведь я же грешник. Ведь я же противился тебе. Господи, почему?» Друзья, то, что Иоанн осознал, что его негодного, грешного, как Исаия говорит, отсюда и досюда, или как хотите, или отсюда досюда, но полностью, все естество, оно поражено грехом. Господи, и вот такого негодного ты, Господи, ты называешь своим детем? Ты меня усыновляешь? Очень многие посещают детские дома, интернаты, где брошенные дети. Долгое время нам пришлось с супругой трудиться с такими детками. Очень трудно передать состояние детей, когда их бросили родители, когда их подло предали, когда от них отказались. С какой теплотой они тянут руки свои к чужим дядям и тетям: «Дяденька, ты хочешь быть моим папой?» Вы никогда таких слов не слышали? Это трудно удержаться здесь, быть в нормальном, спокойном состоянии. «Дяденька, я хочу тебя называть папой. Будь моей мамой». Ему так хочется ребенку быть защищенным. Он тянется к теплоте. Это небольшие земные примеры, которые помогают нам понять вот это вот ничтожное состояние наше, какое мы есть. И какую величайшую любовь Бог не сказал, а проявил. Он дал право. Он подписал документ. Он тебя, последнего грешника, недоброго, нехорошего, он называет, он тебе дает два права. Первое – действительно называться Божьим детем. Второе – быть Божьим детем. Два серьезнейших момента. Действительно называться Божьим детем, иметь достойно законное право называться Божьим детем. И что самое важное, в чем эта любовь заключается? Естество Божье вы проявлять, быть им. Достаточно глубочайшая мысль. Безусловно, Иоанн здесь стоит на позиции, что Бог не дает вот так, знаете, на первый-второй рассчитайся, и каждый второй получает, а первый не получает. Принцип его давания вот этой особой любви на чем основывается? Это же Иоанн пишет в своем Евангелии Иоанна, глава 1, стих 12, прямо говорит: «А тем, которые приняли Его, Он им дал власть быть детьми Божьими». Не так ли? Иоанн из этого исходит. Позвольте немного обратиться в культуру того времени, чтобы понять, что это значит «а тем, которые приняли Его». Что означает «принять человека»? Когда смотрим и на культуру того времени, и интересные детали там всплывают. Принять другого – это означает принять его в свой дом, дать ему лучшее, уделить ему все внимание, поставить его на первое место. Сегодня нам трудно понимать значение этого слова «принять», если мы на то время не обратим внимание. Что тогда означало «принять человека»? Что означает «принять Христа»? Слышишь? Слушайте. Это значит пригласить Его. Это сознательное действие. Уделить Ему внимание и дать Ему первое место. Причем не только в момент покаяния, а во всей своей оставшейся жизни. Итак, вот тем, которые Его приняли, не которым навязали принятие, не которых заставили, запугали, затянули, а те, которые сознательно это сделали, вот только тем дано Богом право называться и быть детьми Божьими. И в этом действительно подана любовь. Сожалею, друзья, искренне хотелось бы больше углубиться в эту глубину. Я понимаю, что мы вынуждены говорить об очень серьезных духовных вопросах. Очень серьезных. Подарит Господь на время, будем касаться более глубоко вот этих вот деталей нашего отношения к Богу, восхищения Богом. Но сегодня, я думаю, хотя бы вот этого достаточно, чтобы заставить нас подумать. Подумать о Боге. Подумать не о том, какой Он хороший, что Он создал, как все это красиво, по Его законам все существует. Друзья, мы призваны говорить о большем. Наше восхищение Богом напрямую просто должно быть связано с тем, что мы реально понимаем, что Он для нас сделал и продолжает делать. Он дал нам право. От кого твое право? Ты верующий человек? Ты христианин? От кого ты это право получил? Потому что тебя крестили? Потому что к какой-то деноминации относишься? Право называться, обратите внимание на это выражение, право называться Божьим детем, оно подлинное, реальное, законное, получается только от Бога. От кого ты получил право называться верующим? Ты себя называешь верующим. От кого оно? Тебя называют верующим, поэтому ты себя считаешь верующим. От Бога получается право, во-первых, правильно, честно, открыто, с основанием называть себя Божьим детем. И от Него, вот она, любовь в действии, от Него дается и право жить, как Божье дитё. От Бога дается право жить, как Божье дитё. Он дает это право. Вот от кого эта восхитительная сила, изменяющая мир, взрывающая эти каменные сердца, когда человек противится Богу. От Него это право, но не от людей. Итак, Он любовь свою показал в действии. Тем, которые Его приняли, Он никому насильно не навязывается. Вот тем, которые Его приняли, отдали Ему первое место, простите за выражение, сошли со своего ума и приобрели ум Христов, они думают по-другому. Он им дал право называться детьми Божьими, верующими людьми. И Он дал им право, обратите внимание, любовь – это действие. Он дал право им жить правильно. Подумайте, друзья, сложно для восприятия, правда? Он дал право жить правильно. Оно от Него. Мы без Него, без этого права мы правильно жить не можем. Когда мы думаем, что мы живем правильно, но вы прекрасно понимаете, если отношения с Богом не складываются, это ваше право, которое вы узурпировали. Считаете, что у вас все нормально, вы Божьи дети, как хотите, так вы живете. Нет. Подлинное Божье дитё, оно право называться получает от Бога. И право жить, следовательно, поступать постоянно. Он не дал на время любовь. Не дал так, возьмете, не возьмете, это ваше дело. Он дал с тем, чтобы эта любовь была в тебе. Ты слышишь, друг дорогой? Слово «дал». Дал, чтобы она с тобой осталась. Чтобы ты всегда имел полное право называться Божьим дитём. И что самое важное, чтобы ты еще, самое важное, величайшим правом жить, как Божье дитё, всегда пользовался. И в этом Божья любовь заключается. Давайте пойдем далее. Очень, очень интересная мысль. Я понимаю, что они требуют дальнейшего развития. Много вопросов возникает. Это нормально, что они возникают. Оно будет побуждать нас больше искать Бога.
больше искать ответов на вопросы. И они только в Боге, а не в человеке. Дай Господь, чтобы это побудило нас действительно к очень серьезным размышлениям. Быть Божьим детем, быть Божьим детем, вот она, самая наивысшая привилегия верующего человека. Быть Божьим детем – наивысшая привилегия верующего человека. Мой папа – Бог. Вот так просто. Мой папа – Бог. Если он отец, давайте немного поразмышляем об этом. Если он отец, что это означает? Если Бог является моим отцом, что это означает? Это означает, что я принадлежу к наивысшему авторитету. Многие люди сегодня хотят иметь крышу. Вы знаете, что такое крыша? Это не шатровая, ледовая, как называют это. Это защита. Авторитет. Если Бог мой отец, это самое лучшее, самое сильное, самый сильный авторитет. Я принадлежу. Это право принадлежать вот к высшему авторитету я получаю от Него, как жест Его любви ко мне. Итак, Он мой Отец означает, что я принадлежу к наивысшему авторитету. Выше крыши нет, позвольте сказать так прямо. Выше защиты нет. Поэтому стоит ли искать защиту в чем-то другом? Это первое, что означает, если Отец, Бог мой Отец. Второе. Я обладаю наивысшей защитой, потому что высшей защиты нет. Я принадлежу к наивысшему авторитету. Я имею наивысшую защиту, гарантированную, выше которой нет. Уникальнее совершений просто нет, просто потому что Бог есть Бог. Третье. Я обладаю наивысшим воспитанием через водительство Духа Святого. Если Бог мой Отец, я обладаю наивысшим воспитанием через водительство Духа Святого. Каждый родитель желает своим детям, чтобы они получили хорошее образование, правильное образование. Послушайте, друзья, у Бога наивысшее образование. Мы не противопоставляем светское образование поклонению Богу, мы говорим о том, что вот правильное понимание, правильное хождение пред Богом, правильное воспитание как личности, не как человека, получающего карьеру, а как личности оно происходит исключительно от Господа. Итак, если Бог мой Отец, я обладаю наивысшим воспитанием через водительство Духом Святым. Если Бог мой Отец, это означает, что я обладаю правом, друзья, послушайте внимательно, если Бог мой Отец, это означает, что я обладаю правом всегда, во всякое время, днем и ночью, прийти к своему папе. У него всегда приемные часы для меня. Аппоинтментов назначать не надо. Друзья, подумайте. Если Бог мой Отец, Он всегда меня примет. Всегда. Почему? Потому что Он мой Отец. Одно из определений вот детей Божьих, в чем оно проявляется. Настоящее Божье дитя, оно всегда идет к своему Отцу. Подчеркнем. Как в минуты радости, я понимаю, тогда приятнее идти к Отцу, правда? Потому что ты не нашкодил. Но Божье дитя, даже в минуты после падений, согрешений, оно идет к Отцу. Почему? Потому что это наивысшее, что есть. А куда убежишь от Отца, если Он везде присутствует? И главный вопрос, а стоит ли убегать? Осознавая то, что я огорчил Отца своего, если я глубоко и низко упал, может ли Божье дитя падать? Да. Разве упавшие не встают? Праведник 7 раз упадет, но он встанет. Его праведность заключается не в том, что он никогда не падает, а в том, что упав, он знает, что надо делать правильно дальше. И он это делает, он поднимается. В этом проявляется действительно вот характер Божьего дитя. Он в минуты падений, согрешений, даже низких, он к Отцу идет, потому что больше некого. Грязный, оборванный, предавший Отца, сделавший плохо, больно, он идет к Отцу. Папа, прости. И папа любовь свою не отнимает. Это характер Отца. Это мы способны до пришествия отлучить. Это мы способны бичевать. Это мы способны десятилетиями помнить согрешения, в которых человек раскаялся. Отец Небесный не так поступает. Приходящего ко мне, кого? Какого? Любого. Приходящего ко мне никогда не оттолкну. Если мы исповедуем грехи наши, что Он делает с нашими грехами? Это библейская истина, которую важно знать всем людям, когда вы согрешаете. Бог уничтожает грех, очищает через пролитую кровь Христа. Все, ты свободный. Сын, давай трудиться дальше. Поражаешься вот этим доверием, которое Бог оказывает далее человеку. После падения дает ему возможность поклоняться ему. Очень мудрые люди в христианстве, наблюдая за тем, как Бог вот проводит людей через очень серьезные испытания, говоря так, Бог воспользуется любым человеком до полного предела, даже тогда, когда человек падает. Он дает людям вторую и даже третью возможность подняться. Слышишь, друг дорогой? Почему? Потому что Он Господь. И этим все сказано. Нам трудно понять эту любовь. Как опущенным людям, предателям Божьим, Он дает возможность просто возродиться. Просто возродиться. Именно вот это прощение, друзья, вдумайтесь, которое всегда будет от Господа, когда вы попросите прощения. Вы получите его. Именно прощение, которое вы получите, вот то состояние, которое, когда вы понимаете, что вы просто преступник, но вы приблизитесь к Богу, попросите прощения, вот это состояние, которое словами просто нельзя описать. Вот хочется, а не получается. Когда ты реально понимаешь, Бог тебя простил, ты прощенный, с другой стороны, ты просто растерянный. Почему? Ну ведь я же не достоин прощения. Я просто не достоин. А Он меня простил. И самое главное, не презирает. Самое главное, доверяет. Самое главное, просто говорит, сынок, пойдем дальше. Давай дальше. Давай расти. Именно вот это отношение, реальное отношение Божие к нам, оно больший позитивный эффект имеет, даже нежели прощение. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Бог простил, это хорошо. Но нас больше поражает сам факт прощения. Он простил. Но я же недостоин. Именно вот это еще раз вызывает нас восхищение в Боге. Насколько удивительно, действительно удивительный Господь. Иоанн с ним соприкасался. Он здесь наверняка, когда писал эти слова, может быть, тоже перед его глазами были те заявления, когда он, будучи молодым человеком, хотел там уничтожать селение огнем, помните, да? Имя громкое у него было такое, Вонервес. Сыновья Грома, наверное, там басом хорошо говорили, ногами хорошо топали, кулаками хорошо стучали, грозили мы вам, простите за немножко, за улыбку. Когда он увидел, что с ним сделал Господь, это все смешно. Мы думали, что делаем правильно. Посмотрите, почему они Господа не принимают? Давайте их уничтожим. Давайте проклятие на них на всех наведем. Модно сегодня? Модно это делать. Смотрите, друзья, вы же не знаете, какого вы духа, зачем вы это делаете? И вот перед глазами Иоанна наверняка проходила эта картина его воспитания Богом. И он еще больше понимал, кто есть Господь, тем, наверное, более стыдно ему было за те грехи, которые он делал. Смешно было. Когда он делал, он был прав, потому что он был прав. То когда Господь коснулся его сердца, он стал смеяться над собой. Я предполагаю, что это могло быть, потому что, во всяком случае, я над собой смеюсь. Когда смотришь на то, что делал год-два назад, думаешь, какое же ты был дитё несмышленое. Зачем ты вообще это делал? Когда реально понимаешь, когда Господь тебя меняет. Итак, у нас есть право во всякое время обращаться к Отцу. Днем и ночью. У Него всегда приемные часы для нас. Но еще одна очень важная истина. Если Бог наш Отец, это означает, что мы обязаны Ему повиноваться. Почему? Он Отец. Это хорошо, когда у нас есть право принадлежать к высшему авторитету, иметь наивысшую защиту. Это очень замечательно. Но если Он наш Отец, это означает, что мы обязаны Ему повиноваться. Ни много ни мало, но это должно быть. Состояние быть Божьим детем, вот Иоанн об этом пишет, интересные слова, мир потому не знает нас, что не познал его. Мы об этом ранее немножко говорили. Миру трудно понять состояние верующего человека, когда он действительно восхищается Господом. Пусть нас это не удивляет. Это нормальная реакция, на которую Писание четко указывает. Она должна быть, просто должна быть. По-другому быть не может. Потому что разное понимание у людей. Итак, смущает ли вас то, что когда вы восторгаетесь с Господом, вас люди, окружающие, не понимают? Смущает? Пусть не смущает, если это есть. Это нормальное состояние, поймите, другого быть не может. Давайте пойдем далее, еще несколько очень важных мыслей. Мы говорили о том, что самая высшая привилегия, которая есть у верующего человека, это быть Божьим детем. Но интересно отметить, что вот эта привилегия, она распространяется на вечность. Она начинается здесь, на земле, но она распространяется и на вечность. Что пишет Иоанн? Возлюбленные, мы теперь, здесь упущен глагол, который в греческом есть, мы теперь есть дети Божьи. Мы сейчас есть дети Божьи. Уже есть. Дальше ведет нас. Но еще не открылось, что будем. Вот здесь сложно это выражение, указательное местоимение «что». Точнее, не открылось, какими мы будем. Что мы из себя будем представлять. Вот о чем идет речь. Именно это значение для слова. Какими мы будем еще не открылось. Мы знаем, что мы изменимся. Но мы никогда не поймем этого состояния, пока мы не будем там. И надо это признать, этот факт. Мы уже дети Божьи. Начало есть. Отец у нас небесный, если Он отцом нашим является. Но наша привилегия распространяется дальше. Вы не представляете, друзья. Если здесь, на земле, мы восхищаемся этой привилегией, быть детьми Божьими. Насколько эта привилегия величественная будет, насколько она трудно нашему разуму уместить. Эта привилегия распространяется на вечность. Мы будем, друзья, слышите, мы будем. Мы не знаем точно, мы не можем описать. Почему? Это не поддается описанию. Но мы будем совершенно другими. Привилегия распространяется на вечность. Мы будем совершенно другими. На земле мы являемся Божьими детьми. Но нас ожидает неописуемое состояние в будущем. Какими мы будем, мы этого не знаем. Мы знаем, что мы изменимся. Иоанн говорит, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Это слова, это заявление. Но мы не постигнем здесь, на земле, никогда понимание этой глубинной радости, восторга, который вообще на земле нельзя выразить. Ни словами, ни чувствами. Мы не постигнем этого никогда здесь, на земле. Но это будет наше наследие. Эта привилегия распространяется и на вечность. Мы будем совершенно другими. Почему мы будем совершенно другими? Потому что увидим Его, как Он есть. Это основание. Вот здесь очень тяжелый вопрос. Я думаю, что мы просто его обозначим. Но не будем в него углубляться. Мы обязаны об этом сказать, потому что текст Писания об этом говорит. Но разум мой тонет до конца все это описать. Я не в состоянии. Мы будем подобны Ему. Я этого не понимаю. Я знаю, что так написано. Но я этого не понимаю. Слово «гомойой», которое здесь употребляется, означает «иметь такую же природу». Я этого не понимаю. Но так написано. Мы, обратите внимание, откроется, какими мы будем, только тогда, когда первое, мы Его увидим, второе, будем Ему подобны, будем иметь такую природу. Я отказываюсь это понимать. Не понимаю, друзья. Открыто и прямо об этом говорю. И меня это еще более восхищает. Вот то, что намерен Господь сделать с нами, если мы Божьи дети, меня это просто восхищает. Восхищает не вызывает какую-то гордость, смотрите, какой я самый лучший, а вы похуже немножко. Вызывает восхищение пред Богом и еще более побуждает тянуться к этому Богу. Сохранить вот это вот состояние в Боге, сохранить эти добрые отношения с Ним. Природа этого состояния, которое мы будем иметь, быть Ему подобными. Хотел бы больше обратить внимание не на эту мысль, она действительно очень сложная, об этом очень много сегодня спорят теологи. В истории христианства было разделение, именно связано с этим словом, когда говорили о природе Иисуса Христа. Есть выражение греческое «homoousios» и «homoiousios». Он единородный Отцу или единосущный, это уже теология. трудно было писать, ведь если говорить, что он такой же, как Бог, то он Бог. Вот почему многим это не вкладывается, говорит, Христос не Бог. Здесь употребляется именно это слово, иметь такую же природу. Трудно это понять. Но Писание говорит, мы будем подобны Ему только тогда, когда увидим Его, как Он есть. И один из важнейших вопросов, да, мы-то, люди-то Его увидят, но кто Его увидит? Его увидят все, но увидят по-разному, так? И Писание четко говорит, что эта встреча будет абсолютно для всех людей, абсолютно. Никто не спрячется, даже в бункерах, которые сегодня в середине Америки готовятся на случай конца 2012 года. Не спрячьтесь, не удастся. Мы увидим Его, как Он есть. Все увидят, только увидят одни Его, как судью, а другие, как отца. В этом и вся разница. Но, как вы реально понимаете, разница огромная, правда? Мы увидим Его, как Он есть. Если мы дети Божьи здесь, то как дети Божьи мы Его и увидим. Как Отца увидим. И будем Ему подобны, как Он есть. Итак, Иоанн говорит, последний стих, на который мы обратим внимание, явно говорит о том, что вот то, что он только что описал, это восхищение. Попытка его жалкими человеческими словами описать восторг. Восхищение Богом. Обратите внимание, к чему он все это приводит. Стих 3, мы читаем. И всякий, не через одного, и всякий, имеющий эту надежду, что делает? Он себя очищает. Как? Опять сложное выражение теологическое. Как он есть. Всякий, имеющий эту надежду, какую? Иметь эту привилегию здесь и там. Всякий, имеющий эту надежду, что он делает? Это нормальное состояние, будьте внимательны. Это нормальное состояние. Любое действие, выходящее за рамки вот этого состояния, является неправильным. Если я надеюсь быть с Господом, встретить Его как Отца, что я здесь делаю, постоянно причем? Очищаю. Он очищает себя. Так написано? Всякий, имеющий эту надежду, он очищает себя. Итак, речь идет о постоянном процессе. Вот оно явное библейское указание на то, что человек на земле никогда не будет совершенным. Никогда. Он очищать себя всегда будет. Важная деталь. Смотрите, когда человек приходит к Богу, кто его очищает? Бог очищает. Он совершает покаяние в своих грехах, исповедует его, эти грехи, и Бог его очищает. Здесь другой глагол стоит, активный. Активный залог. Это означает, что человек сам себя очищает. Что это значит? Значит, он без Бога может себя очистить? Совершенно не об этом идет речь. Когда мы собираемся на какую-то публичную встречу, даже в дом молитвы, ну, честно скажите, сколько времени вы перед зеркалом проводите? Ну, немало, давайте так мягко скажем. Почему мы это делаем? Мы хотим хорошо выглядеть. Почему? Ну, некрасиво, некрасиво выглядеть. Стоп. А не кроется ли в этом ответ? Если ты понимаешь, что ты готовишься на встречу с Небесным Отцом, ты будешь перед зеркалом Божьим всю жизнь стоять и готовиться. Даже больше, чем невеста к свадьбе. Ты будешь готовиться, ты будешь выискивать в себе, уже не в соседе, что нам свойственно. Ты в себе будешь выискивать нечистоту. Ты будешь видеть ее. И когда ты ее увидишь, глагол очищает, активный залог, ты сам. Увидев что-то нечистое в себе, ты сам это будешь убирать. Потому что ты понимаешь, что по-другому быть не может. Потому что ты понимаешь, что туда абсолютно ничто нечистое не войдет. Ты будешь очищать себя. И интересное выражение, как он чист. Что это означает? Это означает, что на земле ты никогда себя не очистишь. Потому что всякий раз, когда тебя здесь подгладил, там почистил, там подбрил, там привел в порядок, ты всегда будешь видеть в себе недостаток. Почему? Потому что совершенно на земле, как Христос, ты никогда не будешь. Это означает, процесс очищения – это вся жизнь. Итак, будьте внимательны. Нам сегодня проще называться Божьими детьми. Нормально. Бог за нас, кто против нас. Мы громко заявляем, подожди. Но Божье дитя, оно, с одной стороны, имеет эту привилегию. Почему оно получило эту привилегию? Потому что оно Христа приняло как главу, как главного для своей жизни. Отдало ему приоритет. И вот только таким, кто принял Христа, он дал право называться и быть детьми Божьими. Но это право, которое человек понимает, что от Бога получено, оно побуждает его к серьезнейшей борьбе, к серьезнейшим изменениям внутри себя. Вот почему верующий человек никогда не может быть доволен собой. Будьте внимательны. Он достиг одну высоту, победил одну дурную привычку, что-то недоброе, один грех победил. Он реально понимает, тут другой появился, потом третий появился. И вот так вся наша жизнь идет в этой борьбе. Но почему мы это, в этой борьбе пребываем? Почему? Потому что, будьте внимательны, Он дал нам власть быть. Это образ жизни. От Него эта власть дана. Он дал нам право и власть эту быть Божьими детьми, вести этот образ жизни. Это значит не огорчать своего папу. Это значит очищаться. Это значит всегда над собой работать. Итак, вот это привилегия верующего человека. С одной стороны, она восхищает нас, она действительно такую картину пред нами рисует, которую невозможно вообще описать нашему уму. Но с другой, это восторг. Это действительно высочайшая привилегия, которую дал нам Господь. Но эта привилегия, она проявляется, обладание этой привилегией проявляется в нашей ежедневной жизни. Всякий, имеющий эту надежду, он сам себя, будьте внимательны, он сам себя очищает. Мы безусловно понимаем, что обязательно при Божьем участии, но будьте внимательны, он видит недостаток, он его вскрывает, он понимает, что он не может быть с этим недостатком. И он сознательно, это его личный шаг, отбрасывает сегодня одно, завтра другое. И вот в этом, в этой борьбе за внутреннюю чистоту перед Богом мы чаще боремся за внешнюю чистоту и порядок. Но Божье дитя, оно очищает себя внутренно. Безусловно, это сказывается на его образе жизни даже внешнем. Но вначале это внутреннее состояние изменения. Итак, друзья, какое право мы сегодня имеем? И от кого мы это право получили? Может, мы сегодня неправильно, незаконно используем и называем себя верующими людьми? Нам Бог не дал права, а мы себе его присвоили. Если мы Божьи дети, мы имеем огромные привилегии, данные от Господа, не от правительства нашей страны, данные от Господа. Но эта привилегия, данная от Господа, она производит в нас одно единственное действие, которое длится всю жизнь – очищение самого себя. Готовы ли мы на это? Если мы не готовы себя очищать, а с удовольствием очищаем другого, позвольте смело сказать, мы не Божьи дети. Потому что право быть Божьим детем, данное Богом, это быть, то есть образ жизни, состояние. Если этого образа жизни нет, ты не Божье дитё. Как бы тебе ни огорчительно это было. Мы сейчас будем, друзья, молиться Богу. Мы коснулись сегодня удивительной мысли. Далее, безусловно, если Господь продлит нашу жизнь, мы будем касаться еще тоже удивительных, друзья, граней. Вот так Иоанн шаг за шагом ведет нас к этой глубине познания, что значит жизнь в Сыне Божьем. Может быть, сегодняшняя информация была для кого-то сложна для восприятия. Это еще раз говорит о том, что мы с Богом соприкасаемся. И надо понимать, что Бог выше нашего понимания. И к такому Богу всегда надо стремиться. Нам много еще будет непонятно в жизни, но многое будет открываться. Вот когда оно откроется, вот тогда многое будем понимать. Писание не скрывает от нас нашей будущности, не скрывает о серьезной ответственности, о нашей серьезной ответственности за то, как мы готовимся к этой вечности. Наши размышления. Думаю, что они у нас есть. Есть вопросы к Богу. Есть благодарность Богу за то, что Он оставил удивительные слова. Мы все это принесем сейчас Господу в молитве. Друзья, правильная молитва, вот когда мы слышим Божье Слово, если оно коснулось нас, вот то, что нас коснулось, именно это и сказать Богу. Вот если мы восхищаемся сегодня Богом, вот действительно осознаем, насколько Он великий, Выразите в молитве восхищение Богу. Если реально увидели, что вы незаконные Божьи дети, у вас сегодня есть возможность получить это право законно от Бога через принятие Иисуса Христа и никак по-другому. Мы обратимся к нашему Господу, помолимся Ему. Аминь.